словаре «С», состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных отклонений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое добросекс, то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное – злосекс. Новояз почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна. Дальше не было нужных слов. В словаре «Б» не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» – «лагерь радости», то есть «каторжный лагерь», или «минимир» – «Министерство мира», то есть «Министерство войны», обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя. Например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова с хорошим оттенком, когда их применяли к партии, и с плохим, когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями. Идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура. Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь «Б». Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий кроилось по привычной схеме. Одно удобопроизносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющим понять его происхождение. В Министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался «ДОКО», отдел литературы «ЛИТО», отдел телепрограмм «ТЕЛЕО» и так далее. Делалось это не только для экономии времени. Слова «цепи» стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века. Особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно. В новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «коммунистический интернационал» приводят на ум сложную картину. Всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как «коммунистический интернационал» заставляет, пусть и на миг, но задуматься. Подобным же образом «мини-прав» вызывает гораздо меньше ассоциаций, и их легче предусмотреть, чем «Министерство правды». Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и, на первый взгляд, преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить. Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо, ибо для политических целей прежде всего требовались четкие стриженные слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова «Б» только прибавляли в весе. Многие из них – «ангсоц», «злосекс», «радлак», «нарпит», «старомысл», «мыслепол», «полиция мыслей» были двух- и трехсложными – причем ударения падали и на первый, и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь, в особенности такую, которая касалась идеологических тем, по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо, по крайней мере иногда необходимо, подумать перед тем, как заговоришь. Партиец же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпускать правильные суждения автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому, новояз, его орудие, предохранит его от ошибок. Фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу Ангсоца, еще больше облегчит ему дело. Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком, лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть «крякающий паутиному». Как и некоторые другие слова «б», «речекряк» имел двойственное значение. Если крякали в ортодоксальном смысле, это слово было ничем иным, как похвалой, и когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов «идейно крепкой речекряк», это был весьма теплый и лестный отзыв. Словарь «С» был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой речи и в политической речи. Любое нужное слово научный или инженерный работник мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов общих для всех списков было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления, независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука». Все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц». Из вышесказанного явствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно, но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать «старший брат плохой». Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином. Разные ереси свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать новояз для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на старояз. Например, новояз позволял сказать «все люди равны», но лишь в том смысле, в каком старояз позволял сказать «все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно, что «все люди равны по росту, весу и силе». Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальное значение. На практике любому воспитанному в двоемыслии избежать этого было нетрудно. А через поколение другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку с рождения, не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что равенство когда-то имело второй смысл – гражданское равенство, а свобода когда-то означала свободу мысли. Точно так же, как человек, в жизни своей не считавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны, а, следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливее и отчетливее. Все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становится их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их недолжным образом. Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились, и покуда люди помнили старояз, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старояза на новояз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие, или не был в оригинале идейно выдержанным, выражаясь на новоязе благомысленным. Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из «Декларации независимости». «Мы полагаем самоочевидными следующие истины. Все люди сотворены равными, всех их Создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть, согласие подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство». Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, это вогнать весь отрывок в одно слово – «мысли преступления». Полным переводом мог бы стать только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти. Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением Ангсоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других. По завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым. Ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов, технических руководств и тому подобное. Их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.